Радиомаяк.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Бриндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Друзья мои, ну, я думаю, что для многих из вас это тоже неожиданная встреча. Неожиданная. Вплоть до вчерашнего позднего вечера.
Очень приятно.
До вчерашнего позднего вечера мы лелеяли надежду, но вот она сбылась.
Был вопрос.
Удивительно.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад. Доброе утро, Тим. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Очередной выпуск
«Бриндятина». Какие витамины вы выпили, чтобы так бодро поздороваться?
Девятый год в эфире рубрика «Бриндятина». Да, в этом году мы будем праздновать.
А вы до скольки считаете?
Девятилетие.
У вас
до
срок
10.
Сколько?
Давайте так, 10. 10.
Один срок у вас сколько?
В следующем году, я 9? Надеюсь, мы закончим. Слушайте, ну и история, которую мы должны, наверное, были бы рассказать лет так 5-6 назад.
Мы должны быть.
Да, когда опять в поле зрения правоохранительных органов и большинства нашей аудитории появился Сергей Мавроди. История пирамиды МММ. Вот, будет интересно.
Погодите, вы хотите пересказать фильм «Пирамида»?
Да нет, неизвестно. Там художественное видение ситуации, а у нас все-таки...
Правильно называть художественное видео.
Нет, художественное видео и художественное видео. А у нас все-таки программа, которая, ну, отчасти помогает нашим слушателям ориентироваться в мире брендов, тем более, что бренд, тем более, что финансовая пирамида, организованная в свое время, там, в начале 90-х,
в
94-м году Сергеем Мавроди, его братом, продолжает существовать. И я тут познакомился с последними новостями. Ребят, если вам интересно, просто вбейте в Яндексе в поиске по новостям Сергей Мавроди «Последние новости». Отлично.
Наносит последний удар.
Слушайте, отличная подборка сюжетов из стран Африки, Южной Америки, Китая, Индонезии и Юго-Восточной Азии. Слушайте, ведь на самом деле, если говорить о ситуации, которая сложилась в прошлом году, в середине прошлого года в Китае, и человек обрушил практически курс юаня к биткоину, я так понимаю, потому что основной валютой, которой оперирует пирамида финансовая теперь, является криптовалюта. Об этом тоже отдельно, наверное, в одном из выпусков.
Но это надо рассказать.
Да. Ребят, слушайте, то есть сама пирамида продолжает существовать. Где находится Сергей Мавроди? Доподлинно никому не известно. Мы помним, что ему удавалось скрываться около, по-моему, 5 или 6 на Фрунзенской набережной. И совсем не неожиданно для себя он обнаружил, значит, на лестничной площадке
полицейских,
да, которые болгаркой вскрывали дверь в его квартиру. Слушайте, ну, история, которая по-настоящему заслуживает внимания, потому что началась она, понятное дело, не в 94-м году, когда нашу страну там на 6-7 месяцев действительно охватил... захватила эта болезнь под названием МММ. Значит, мы можем многое, не имеет никакого отношения к настоящему, к настоящей аббревиатуре и к тому, что означают эти три буквы. А означают они, собственно говоря, две фамилии. Это Мавроди Сергей и его брат Вячеслав Мавроди, который
третий
тоже...
Это два раза, а третий раз...
Третий, их подруга...
Мавроди,
да, Маша. Нет, их подруга Мельникова, если мне не изменяет память, вместе с которой они и зарегистрировали в свое время. И первый кооператив, который начал работу еще при Советском Союзе в конце 80-х и занимался, как и большинство компаний, которые были организованы занимались они продажей комплектующих и оргтехники и компьютеров первых, которые ввозились в Советский Союз. На этом и сколотили достаточно приличные деньги, так же, как и группа компаний «Микродин». Но вы помните, ну, огромное количество этих брендов присутствовало по всей стране.
Партия, помните, была такая?
Партия, да. Ну, слушайте, ну, те бренды, которые впоследствии, я так понимаю, дали возможность заработать первоначальный капитал для тех людей, которые сегодня, ну, по большому счету, являются, капитанами российского бизнеса. Значит, с чего началась история?
Капитаны капитализма.
Конечно же, началась она в Соединенных Штатах Америки. Более того, она могла там закончиться... в середине 2000-х годов, потому что ведь после того, как пирамида была обрушена в 94-м году и при помощи власти, и при помощи самого Сергея Мавроди, ведь люди не остановились, они же ведь перебрались за океан.
Ну.
И,
с рублями?
Да, с рублями. Если бы с рублями, они перебрались за океан и уже там, ну, давайте так, как говорят в узко... в закрытых сообществах, обелечивали, давайте так, обелечивали граждан Соединенных Штатов Америки, Канады и европейских стран.
Да,
и, да, обелечивали, причем ежедневный доход финансовой пирамиды, которую впоследствии Сергей Мавроди и сестра его жены Оксана Павлюченко организовали в Доминикане, используя местное налоговое законодательство, позволяло иметь им выручку в 500 тысяч долларов ежедневную.
Ежедневную выручку. 500 тысяч долларов. Настолько наши лохи богатые и богаче ваши.
Нет, Тим, кстати, в этой связи вопрос. Смотри, МММ расцвела в 1994 году. То есть за два года до этого распался Советский Союз. Страна реально была в нищете. Бандитизм. Люди потеряли все. Все вклады. Люди из профессоров переквалифицировались в челноки там, и прочее. Ну, страшное падение уровня жизни. И понятно, что людям хотелось компенсировать потери вот хотя бы таким способом.
Давайте вопрос так, другой.
Почему американцы сунулись в это, где не было этих потрясений?
Благополучные американцы. Это мне трудно представить. Но пирамиды бывают в Америке. Да, ведь, и были, ребят, и есть,
про Мёдова мы знаем.
Да, это человек, который обилетил Соединенные Штаты Америки на 65 миллиардов долларов.
А куда они все делись-то?
Они растворились так же, как и те миллиарды, которые растворились из офиса компании МММ на Варшавке. Ну, вы помните эти кадры, когда толпа беснующаяся штурмовала центральный офис компании МММ, требуя выдать им деньги. Значит, и с другой стороны, толпа, которая требовала освободить Сергея Мавроди, потому что они считали, что ну, власти в конкретный момент времени исполняют заказ. Собственно, заказ, не имея возможности справиться с тяжелой экономической ситуацией в стране. Но, на самом деле, вся эта история имеет чисто американские, точнее, сказать, итальянские корни. Потому что, конечно же, Сергей Мавроди, несмотря на все... несмотря на весь свой математический склад ума, не имеет никакого отношения к гению Карло Понце, человек, который в свое время, в начале 20 века, перебрался из Италии с двумя долларами в кармане в Соединенные Штаты Америки, по пути проиграв, я так понял. И стал очень успешным. Одним из самых успешных
игроков
людей.
Карло Понце?
Да, потому что вся эта система, на которой держится финансовая пирамида того же Сергея Мавроди и, я не знаю, того же Медуфа, это, конечно же, классическая пирамида Карла Понце. Он же Чарльз Понце. Значит, в чем история? Человек действительно с $2.5 оказался на территории Соединенных Штатов Америки. Значит, занял $200. Он безуспешно пытался вплоть до 19 или 18 года заработать хоть какие-то деньги. Нет, он не был математиком. И однажды просто работая, я так понимаю, в одной из почтовых компаний, распаковывая очередное письмо, увидел выпавший... давайте так, купон почтовый.
А что значит купон?
Значит, что этот купон позволял? В начале 20 века, по-моему, в 1906 или в 1905 году 60 стран договорились о неком почтовом взаимодействии.
Так.
Значит, в чем оно заключалось? Ты мог отправить письмо мне, например.
Я плачу Почте России,
да.
а письмо идет в США.
Почта России вкладывает в это письмо купон, который, значит, ты в Соединенных Штатах Америки можешь обменять на необходимое количество марок для того, чтобы отправить мне обратное письмо.
Чё за
Еще раз. Давайте. Значит, ты отправляешь письмо из России или, допустим, из Швейцарии или из Германии в Соединенные Штаты Америки. И вкладываешь в это письмо...
Я его оплачиваю.
Да, купон.
А какой мне смысл оплачивать обратное
отправление? Чтобы ты получил обратное письмо от этого человека. Я этот купон могу обменять. Я
нищему пишу.
Нет, я этот купон могу обменять на необходимое количество марок по этой же стоимости уже в своем почтовом отделении в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы отправить тебе обратное письмо. Для того, чтобы стимулировировать отправку почтовых сообщений, на самом деле, и упростить вот эту историю.
Так, это система до Понце была.
Это до Понце система. Он
увидел корешок.
Он увидел этот корешок выпавший. И тут ему стало понятно. Значит, в принципе, эта вся система существовала, наверное, объективно, хорошо до начала Первой мировой войны.
Понятно.
Но после окончания Первой мировой войны стоимость жизни в Европе и вообще стоимость продуктов и стоимость услуг катастрофически упала, потому что Европа была разрушена.
Ну да.
Значит, и стоимость вот этого самого купона в Европе тоже упало.
А в Штатах?
6 раз.
А в Штатах нет.
А в Штатах нет. Соответственно, этот купон, который был прислан из европейской страны, можно было обменять на купон, который стоил, условно говоря, в 6 раз дороже.
Так.
6 раз дороже на рынке Соединенных Штатов Америки. Но для того, чтобы провернуть вот эту всю историю, необходимо было огромное количество связей, как в почтовых кругах в европейских, так и в, значит, в американских почтовых кругах. Необходимо было получить лицензии, всевозможные разрешительные документы.
Обналичка.
Ну, в общем, это действительно сложная финансовая история. И поначалу Чарльз Понце был уверен в том, что это и удастся ему провернуть. Но для того, чтобы получить объем, необходимо было откуда-то получить эти деньги. Он обратился, значит, к своим друзьям, близким и знакомым с просьбой одолжить ему деньги. Значит, эти друзья обратились к друзьям своих друзей. Так и появился первоначальный капитал, который Карло Понце хотел как раз и вложить вот в эту, давайте так, трансграничную торговлю этими почтовыми марки. Купонами. Для того, чтобы получить вот эту прибыль в 6 концов, там, в 600%. Но, к большому сожалению, Карло Понце, а может быть, к счастью, он достаточно быстро понял, что ему проще выплачивать из тех денег, которые каждый день новые вкладчики приносят к нему в офис.
Так.
Вот эту прибыль, эти дивиденды, потому что он обещал, что на каждые 100 вложенных долларов вы получите через 90 дней $150. Или на каждую 1000 долларов, которые вы принесете мне, вы получите там $1500 через 90 дней.
А он типа прокрутит через эти купоны.
Да, и значит он стал рекламировать, он выкупил
огромное... Он больше не надо прокручивать ничего.
Конечно, он в какой-то момент понял, что не имеет смысла никакого вкладываться в эту сложную схему со скупкой этих почтовых купонов в европейском рынке. Значит, потом перепродажи их на американском, обналичиванием этих денег. Он стало понятно, что проще выплачивать эти дивиденды людям, которые приходят.
Да сколько он продержался?
Ну, слушайте, достаточно прилично, в принципе, как и Мавроди. Он успел купить себе даже хороший особняк там за $35 000. Надо понимать, что, ну, с точки зрения там цен и курсов валют там 20-х годов, это были очень приличные деньги. Там, я так понимаю, что несколько миллионов долларов.
А потом?
До депрессии это успел?
Успел до депрессии, да. Ну а потом все закончилось, как обычно и бывает в историях с финансовыми пирамидами, закончилось появлением правоохранительных органов, представителей...
Так вот кто мешает нам богатеть.
Нет, на самом деле это ответ от Мавроди, что пирамида работала до того, как правительство мешало.
Ежедневный приток денег в пирамиду Карла Понца достигал $250 000. В общей сложности ему удалось собрать около $20 000 000. И появлением правоохранительных органов на пороге своего офиса он обязан всего лишь навсего одному из вкладчиков по имени Дэниел, который потребовал 50% прибыли. Ну вот условно, прямо сейчас хочу. И все, начались разбирательства. Сначала ему даже удалось выплатить всю эту прибыль, на которую претендовали вкладчики, но в конце концов финансовые контролеры обнаружили недостачу, там, по-моему, в $3 000 000 на счетах компании. И, в общем, в конце концов, Карло Понце был арестован.
И что?
Ну и все, и пирамида рухнула.
Сел он?
Сел, а что же делать-то пришлось-то?
А толку-то?
Да. Значит,
схема хорошая. Понравилось ребятам.
Вслед за арестом и судебным процессом над Понце последовало еще несколько громких судебных процессов, потому что, ну, появилось огромное количество последователей, которые тоже пытались заработать достаточно быстрые деньги и обещали эти самые быстрые деньги на американском рынке. Правда, вот через 11 месяцев он вышел на свободу. После этого был депортирован в Италию. Там к власти пришел уже Бенито Муссолини.
Вот.
Вот, значит, после этого был отправлен Бенито Муссолини в Бразилию.
А, то есть здесь, и там не пригодился.
Да, здесь руководил филиалом итальянской компании. Ну и закончил свою жизнь, как и большинство известных аферистов, к сожалению, не как Сергей Мавроди, в нищете, в забвении. В 49-м году скончался в одном из госпиталей Рио-де-Жанейро. Значит, теперь история с Сергеем Мавроди. Этот человек появился на свет в августе 1955 года в семье монтажника, родом с Донбасса. Мавроди, сама фамилия в переводе с греческого означает «темный» или «черный».
От слова «мавр».
Ну, может быть. Да. Мама самого Сергея Мавроди родом из Владимирской области. Я так понимаю, она была инженером, uh-huh. если мне не изменяет...
Приличные родители. Вам уточнят.
Инженер-экономист до замужества Монахова. В семье был еще младший брат Вячеслав. Кстати говоря, при рождении доктора и врачи вообще не были уверены в том, что мальчик проживет до 18-летия uh-huh. и достигнет возраста совершеннолетия.
Как медицина может ошибаться.
Да, да, потому что был диагностирован порок сердца. Mm. Порок mm. сердца.
Несмотря, милиция не ошиблась.
Несмотря на это, мальчик, мальчик справился с этим диагнозом. Показывал феноменальные результаты
по гребле,
по математике, по ЕГЭ. По математике и по физике. Обладал феноменальной, опять же, по воспоминаниям его одноклассников и его самого памятью.
При чем тут тогда понцы?
Понце, при том, что в 1972 году этот молодой одаренный мальчик Сергей Мавроди решил поступить на физтех в МФТИ.
Так.
Провалил экзамен, хотя как отличник и победитель многочисленных олимпиад должен был сдавать один профильный экзамен. Сдал его на тройку, написал. И после этого его документы отправили в другой вуз. Кстати говоря, из этого вуза в конце концов выпустились такие люди, например, как Наталья Касперская, которая возглавляет uh-huh. сегодня одну из компаний, uh-huh. занимающихся uh-huh. безопасностью в области компьютерных технологий и интернета.
Просто безопасность.
Или, например, да, безопасность. Или, например, один из бывших руководителей Федеральной службы безопасности. Uh-huh. Да.
Сиди, гадай.
Технический вуз.
Какой хороший вуз.
Московский институт электронного машиностроения. Но, к большому сожалению, и однокурсников, и людей, которые преподавали на кафедрах этого вуза, Сергей Мавроди был нечастым гостем на лекциях и на зачетах.
Слишком талантлив.
Был слишком талантлив, и по воспоминаниям того же самого Сергея Мавроди ему хватало ознакомиться с черновиками лекции.
Нет,
буквально
с содержанием
перед
книги.
С содержанием книги для того, чтобы сдать на отлично очередной зачет или получить допуск к экзаменационной сессии. Ну, в общем, в конце концов он закончил этот вуз после окончания. Кстати, в этом же самом вузе он увлекся самбо. И по одной из версий, на самом деле, жизнь Сергея Мавроди наполнена огромным количеством
спорта.
Вы помните его увлечение спортивным костюмом, потому что если посмотреть на все эти видеоролики...
Это идеальная одежда. Она удобная и дышит.
Да. И задерживали в 2003 году, в январе 2003 года Сергея Мавроди как раз...
По костюму как раз... Я вообще не понимаю людей из Сити, костюме. Которые ходят в этой убогой шерстяной робе, да, угу. с галстуком.
В общем, увлекся он самбо. И как ни странно, несмотря на врожденный порок сердца, по некоторым данным, стал чемпионом Москвы по самбо.
Да, ладно. По некоторым данным, секретным чемпионом.
Засекречены пока эти данные.
Да, засекречен. Несмотря на...
Его еще не смогли победить.
Несмотря на... Давайте так, неудовлетворительное посещение лекций uh-huh. и практических занятий. Он выиграл несколько внутри институтских олимпиад.
При помощи самбо.
Может быть, при помощи самбо. Но это еще раз говорит о том, что на самом деле у него неординарная личность, отличный склад математического ума, который позволял там высчитывать очень быстро возможные последствия, может быть, формулы и возможную прибыль, и получение этой самой прибыли.
Симбиоз самбизма. Математик очень пугает.
Да, 3 года, представляете,
ну,
сложный человек.
Ты
сложный
представляешь
человек.
С наперстками, да, на рынке и понимаешь, что не уйти, не выиграть.
3 года после окончания вуза Московского института электронного машиностроения он проработал в одном из московских НИИ.
Ну, как и надо было, по распределению.
Как и нужно было, да. Значит, здесь все нормально с биографией Сергея Пантелеевича Мавроди. Ну, а дальше начинаются... Ну, а дальше темные пятна. Темные пятна, с которыми нам предстоит разобраться, потому что сразу после 3 лет, я так понимаю, ну, вот этих... которые он обязан
лагерей?
Был... Нет, ну, обязан был провести в одном из НИИ после выпуска uh-huh. из института, он устроился на очень необычную должность.
Электрик.
Ночного сторожа uh-huh. в московский метрополитен.
Вот.
И здесь он познакомился с видеокассетами. Здесь он
в метрополитене.
В метрополитене, в московском. Здесь он стал на путь борьбы, значит...
На зеленый путь.
Да, с социализмом, социалистической собственностью. Здесь впервые он был привлечен правоохранительными органами за незаконную коммерческую деятельность. Правда, в первый раз его спасло, что в этот самый момент было принято очередное решение о борьбе с перегибами на местах, чтобы правоохранительные органы, ну, как и у нас...
Полегче
относились к незлостным нарушителям.
Жуликам.
Да, не к злостным жуликам. Ну, банально торговал видеокассетами, торговал бытовой техникой, пиратством занимался, я так понимаю, приторговывал шмотками. В очередной раз попал в поле зрения правоохранительных органов, по-моему, в 87-м или 88-м году уже за незаконное обналичивание валютных средств, но опять же был отпущен. Ну и 89-й год, время, именно тот год, в который и произошла регистрация кооператива МММ.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Приндятин на маяке. Друзья мои, сегодня ни с того ни с сего в эфире звучит история компании МММ. Может быть, Рустам что-то знает, может быть, какой-то намечается кипишок.
Маврози.
Инсталляция. Мы уже познакомились с историей предтечи Карла, как?
Понце.
Ага, Понце.
Классическая финансовая пирамида Карла Понце, он же Чарльз Понце.
Так в итоге, 89-й год.
89-й кооператив. Год. Первый кооператив. Начинают за торговлю, как я уже говорил, комплектующими оргтехниками и компьютерами, зарабатывают на этом первые очень приличные деньги. И, наверное, 89-й год, да, действительно, в, я так помню, в Ленинском, в исполкоме Ленинского района, по-моему, был зарегистрирован кооператив. Ну и 91-й год, появление уже компании МММ. И тут на волне, собственно говоря, развала Советского Союза, начавшихся реформ, появление ваучеров.
Ваучеров?
Да, вы же помните, что в нашей
каждому
жизни...
Каждому Волгу обещали.
Да, в нашей жизни, в нашем детстве, в нашей юности были еще и ваучеры. Сергею Мавроди приходит гениальная мысль. А зачем, в принципе, по большому счету, заниматься бизнесом, когда можно... заниматься финансовыми операциями, достаточно сомнительными. Вообще,
сомнительными.
Первая известность, опять же, вот спустя, получается, 91-й год, ну сколько, 25 лет прошло, 26 уже в этом году, конечно, некоторые вещи затираются, и мы не и, честно говоря, тяжело вспомнить, тем более не жителям Москвы, потому что я к тому моменту был все еще жителем Курган-Тюбы, а вы жителем тогда еще Ленинграда. Ленинград?
Ну, в 92-м уже нет.
Уже нет. А вы?
Жителем Сочи.
Жителем Сочи, а тем жителем
города
Кливленда. Первое, по-настоящему... Давайте так, массовая известность компании МММ пришла в 91-м году, когда они оплатили проезд всем пассажирам московского метрополитена на один день. Это была рекламная акция. По оценкам экспертов рекламного рынка, вся эта история стоила МММ около 1 миллиона долларов. Вы представляете, какие обороты делала компания на оргтехнике, значит, на компьютерах,
а
на комплектующих?
Что они рекламировали?
Ну, МММ, просто бренд, он вкладывал деньги. С точки зрения маркетинга, вообще, если разобрать всю рекламную историю бренда МММ и все рекламные кампании, в которых принимала участие компания, ролики с тем же самым Леней Голубковым или с молодой семейной парой, которая пыталась заработать какие-то деньги, но у них постоянно ничего не получалось, и они вынуждены были обращаться к МММ для того, чтобы просто и в кавычках на халяву заработать эти деньги. Значит, здесь прослеживается стратегия. Значит, давайте разберемся сначала действительно с МММ. Это действительно Мавроди, Сергей Мавроди, это брат его Вячеслав, это жена Вячеслава Мавроди, Ольга Мельникова. Вот, собственно говоря, аббревиатура именно так и расшифровывается. Ничего сложного в этом нет. Это сегодня почему-то расшифровывают мы можем много. 91-й год, 92-й, и тут приходит понимание, что, в принципе, у такого успешного бизнеса акционерного общества может быть и миссия. было напечатано 991 тысяча акций компании МММ номинальной стоимостью 1000 рублей. Теперь немножко о той вот как раз финансовой, наверное, пирамиде. Значит, произошло, я так понимаю, это в 93-м уже году, а в 94-м году эти самые акции появились в свободном обращении. И более того, появилась возможность не только покупать эти акции,
сдавать,
но и сдавать. Причем курс устанавливался лично Сергеем Мавроди. Два раза в неделю.
Как Сталин.
Да, если вы не помните, по вторникам и четвергам.
Так.
Причем курс печатался во всей прессе. Значит, котировки акций, точнее сказать, цена их покупки и цена их выкупа обратно компании, тоже печатались в прессе.
Ну, как доллары, да?
Да, как доллары. То есть обменный курс печатался в периодической прессе. Причем огромное количество. По некоторым оценкам он потратил на рекламную кампанию в прессе, на радио, причем на радио тоже звучали эти объявления, и на телевидении около 240 миллиардов рублей. Потому что налоговые...
Ну, конечно, не деноминированных.
Причем те претензии налоговые, которые предъявляло ему государство в размере 49 миллиардов рублей, выглядят вообще несущественными с точки зрения затрат компании на рекламную кампанию. Значит, понятное дело, что люди, видя, что на глазах их соседи, их друзья...
Соседи
их,
покупают их, виллы.
Да, их коллеги по работе... Значит, зарабатывают очень приличные деньги.
А насколько росло в неделю-то примерно?
Ну, слушайте, вот за полгода есть абсолютная цифра. В 125 раз вырос курс
акций. За полгода.
Вы представляете,
125.
Да? 125 раз. Значит, стало понятно, что этого объема акций не хватает. 991 тысяча акций, которые по номиналу, еще раз напомню, стоили там 1000 рублей. Он обращается в Минфин для того, чтобы организовать вторую эмиссию акций уже своего предприятия.
А ему?
Минфин отказывает. Понимая, что, ну, по большому счету, они видят перед собой классическую финансовую пирамиду. Что делает Мавроди? У него было два пути. Значит, опять же, может быть, я сейчас приукрашиваю гении мастера, но вы же помните, помимо самих акций были так называемые билеты.
А что это он за билеты?
Он выпускает билеты.
А куда это билеты?
Билеты.
Большой.
Да, которые стоили...
ВМ-билеты.
То есть, давайте так, он на самом деле организует параллельную валюту в стране.
Нет, да понятно. А что это за билеты?
Откуда это
они
вообще?
Физически что давали?
Значит,
казначейский билет?
Да, он не мог выпустить дополнительный пакет эмиссии,
да,
второй.
Акции.
И он выпустил абсолютно то же самое, вот 991 тысячу этих самых билетов.
Но нет, понятно, а к чему они были привязаны?
Они были привязаны, опять же, к стоимости этих акций. Только это были, условно говоря, копейки. Они стоили 1/100. Один билет стоил 1/100, понимаешь, стоимости одной акции. То есть это были копейки.
10 рублей.
Да, причем печатались
формально.
Они. Формально. И это были простые бумажки. И на самом деле, значит, если возвращаться в историю, там в тот же самый 94-й год перед Сергеем Мавроди стояла сложная задача. Изначально вот эти билеты, на которых изображен Мавроди, которые, значит, копировали рубли, правда, вместо Ленина был изображен Сергей Мавроди на этих самых билетах. Ну, вы помните, да? Все же было на руках. Я думаю, что у многих остались.
И сейчас есть,
да, держатели. Эти билеты. Так вот, выбор был очень простой. Купить баксы, так, и покрасить их в красный цвет.
Угу.
То есть у него была реальная идея купить однодолларовый, просто один по одному
и
доллару.
Покрасить, да.
И покрасить в красный
так
цвет.
Так народ стал бы красить.
Но самое интересное, что ты же понимаешь... В чем феномен, там, я уж не знаю, ребят, и самого Мавроди, и всей этой финансовой схемы. Ведь для того, чтобы избежать претензий глобальных от налоговых органов и от самого государства, сделки ведь не регистрировались. То есть, если ты регистрировал сделку, официально по покупке, условно говоря, или этих билетов, или самих акций, то ты не мог рассчитывать на обратный выкуп компании этих самых билетов и этих самых акций. То есть там сложно все было выстроено для того, чтобы прописано для того, чтобы обезопасить себя. И он начал печатать эти билеты, причем печатал он их на типографиях на госзнака.
Защиты,
там две степени защиты было, насколько я помню. Значит, причем часть заказов размещалась на типографиях, на которых печатались билеты
лотереи.
Американские казначейские билеты, американский доллар печатался. И
за границей.
И говорят, что компания, которая печатала типографию, печатала эти билеты, было выгоднее печатать вот эти самые билеты для компании Мавроди, чем американский доллар, потому что люди очень щедро рассчитывались за размещенный заказ. Ну, в общем, страна погрузилась действительно, по разным данным, от 10 до 15 миллионов человек принесли свои деньги.
Но ведь даже в фильме, в который они сняли в 2011 году, там речь шла о какой-то очень значительной доле рублевой массы, которую они саккумулировали в своих руках. То есть там чуть ли не половина всей рублевой массы у них
оказалась. Находилась в стране. Ну, в общем, от 10 до 15 миллионов человек. Гигантская сумма. Значит, по одним данным... Ну, вот смотрите, сумма только налоговых претензий.
Это, давайте называть их пассионариями. Обычно как раз 10% народа — это самая активная, здоровая часть. Пассионарии кинулись в ММ.
Может быть, но... А в конце концов, вы же помните, все закончилось достаточно плачевно. Выступил Борис Николаевич Ельцин.
Внезапно закончилось.
Да, который сказал, что...
Я ухожу.
Нет, который сказал, что Леня Голубков никогда не купит квартиру в Париже. Ну, в общем, стали выступать один за одним чиновники, которые говорили открыто о том, что людей втягивают в финансовую аферу, что это финансовая пирамида.
Могли бы свои деньги снести.
Да, появились сотрудники правоохранительных органов. В общем, самого Мавроди. Причем его приглашали, я так понимаю, на заседание и правительство, которое пыталось разобраться в тот момент с происходящим. Он в какой-то момент обнулил стоимость акций, которая возросла за эти 6-7 месяцев 125 раз, опять до 1000 рублей, и говорил о том, что в своих рекламных сообщениях, что теперь стоимость этих акций и билетов будет расти в 2 раза быстрее. И опять выстроились очереди перед пунктами приема и покупки этих билетов и акций.
Но, слушайте, в фильме описывается история, что типа компанию, значит, грохнули на взлете, что они хотели собрать все эти деньги и на эти деньги купить страну. Ну, условно говоря, да?
Ну, сломать просто вообще мировую финансовую систему.
Да. Все купить.
Ну, насчет мировой финансовой системы...
Планы были фантастические.
Конечно, не могу ничего сказать. И не в адрес создателей фильма, и не общался, к большому сожалению, может быть, к счастью, с самим Сергеем Мавроди. Понять, что происходит в голове этого человека. Общался? Сумасшедший?
Нет, он очень рациональный. Очень рациональный, просто холодный человек.
То есть ему наплевать на тебя.
Не только.
Но на всех.
История закончилась. История в 1994 году закончилась. Начались преследования Мавроди. Он был сначала задержан, потом был отпущен. Потом, если вы помните, опять же, обращаясь к нашим слушателям и к вам, Сергей, была организована партия «Народный капитал». Именно от нее Сергей Мавроди баллотировался и был избран депутатом Государственной Думы.
Он еще был депутатом.
Депутатом Государственной
партия
Думы.
Партия «Народный капитал».
Он не появлялся ни разу на...
Как и в ВУЗе,
на пленарных заседаниях.
Отлично.
После этого комиссия по этике, значит, обратилась
за прогулы.
Да, за эти прогулы и за непосещение к руководителям аппарата Госдумы.
Слушайте, а вы о том, чтобы лишить его... оценивали последствия деятельности вот за эти полгода, 7 месяцев, год? То есть вот как баланс между людьми, которые проиграли и которые сумели купить и хаты, и машины?
Наверное, только первые, может быть, сотни, тысячи человек действительно обогатились.
Да.
И люди, которые сегодня, как я уже в самом начале программы и говорил, и являются капитанами российского...
Но это совсем обогатились. А так, чтобы, в принципе, не остаться в минусе.
Ребята, если среди наших слушателей остались те, кто смог хоть что-то заработать на финансовой пирамиде МММ, напишите +7 967 103 5533.
Ты знаешь, какие сообщения будут? Конечно, Мавроди дал мне все... А я теперь я понимаю,
что, я понимаю, что огромное много. Количество зомбированных людей и последователей, и, потому что ведь сама компания, как я уже говорил, не только продолжает существовать, и не только на рынках там развивающихся Африки. Стран, не только на рынках Африки, Бразилии, Юго-Восточной Азии, но время от времени она всплывает и в России. Вы помните МММ 2011, МММ 2012. Ну, в общем, человек, который, значит, складывает руки над головой и что-то вещает в камеру на своем ноутбуке, до сих пор актуален и до сих пор привлекает огромное количество людей, которые верят ему. Сегодня они не обещают вот этот стремительный рост там, в 125 раз там, за 6 месяцев. На самом деле, если говорить о том же китайском рынке или о африканском рынке, они обещают от 30 до 50%, что, в принципе, укладывается в логику, может быть, нормального человека, которому хочется заработать хоть какие-то деньги. Но что происходило потом, после 95-го года? Ведь человек, ведь сам судебный процесс закончился.
А вот что происходило, мы сейчас скажем.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Брендятина.
Так, Рустам Иванович, что же происходило после 95-го года?
Несколько сообщений от наших слушателей, в частности, от Алексея из Реутова. Со вложенных $2000 поднял 4. Старик Пантелеич подкинул в свое время на отдых Реутов Тудей. Мой отец купил машину на деньги с МММ, продал акции за несколько дней до краха. Повезло. За машиной ездил в Европу. Очень удивился, когда вернулся, что МММ ничего больше не стоит. Но эти самые билеты, эти акции. Значит, 95-й год. По представлению Генпрокуратуры лишают Сергея Мавроди депутатского мандата. После 96-го года, кстати говоря, опять же, не нужно забывать, что Сергей Мавроди пытался участвовать в президентских выборах.
А, вот это мы как-то не помним.
Его не допустили до участия в президентской гонке, потому что ЦИК заявил, что буквально все представленные подписи Сергеем Мавроди фальсифицированы.
Отлично.
Да, они недействительны. Ну и сам МММ признали банкротом, как ни странно, только в 1997 году, а сам Мавроди был объявлен в международный розыск в 98 году. И вплоть до 2003 года этот человек, сколько, 5 лет, скрывался на квартире.
Мы искали просто за границей.
Да, в квартире на Фрунзенской набережной. Там очень сложная схема была.
Она не его была формально.
Потому что следили за его женой, тоже очень интересный персонаж, Елена Павлюченко. Значит, жительница Запорожья в свое время появилась на свет тоже в Украинской ССР. В свое время, опять же, извините за тавтологию, появилась на телевизионном конкурсе «Утренняя звезда». Помните, был такой конкурс?
Ребенком появилась?
Появилась. Для начала она выиграла, она участвовала в конкурсе «Мисс Запорожье», вошла там в десятку. После этого засветилась как раз у Юрия Николаева «Утренняя звезда».
То есть ребенком.
А членом жюри конкурса «Утренняя звезда» к этому моменту был? В Москве уже был как раз Сергей Мавроди. Он и обратил внимание на Елену Павлюченко и сказал, что ты теперь будешь мисс МММ. Создал для нее специальное агентство «МММ Моделс».
А как она носила на Фрунзенскую помидоры, вот незамеченный?
Очень многие говорят, что, ну, люди, которые разбирались профессионально в этой истории, что целая команда трудилась, настоящих профессионалов, сыщиков, бывших сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, так. И специальных органов, которые действительно, значит, пытались и скидывали хвосты, значит, занимались вывозом Елены Павлюченко, значит, гримом ее, разные машины, разные маршруты. Ну, в общем, в конце концов попали в поле зрения несколько квартир, на которые она посещала в Москве, а в одной из квартир как раз и находился Сергей Мавроди. Но, с другой стороны, мне так кажется, что без покровительства, там, не знаю, людей, которые работают в органах, но в любом случае...
Давайте не будем вот так.
Да,
пять
лет, ну, в тот момент, да. Да. Значит, в тот момент, в начале 2000-х годов, 5 лет жить, не знаю, в центре Москвы, на Фрунзенской набережной, ну, мне кажется, невозможно.
Какая разница, странно, все равно, как в
тюрьме. Более того, он же жил под чужим именем и фамилией, и выходил на улицу, и он даже общался с соседями. Ну, в общем, достаточно темная история. Теперь про Елену Павлюченко я вам сказал. Это действительно там 90-й период
про
жизни Сергея. 98-й, 2003-й. Но именно в этот самый момент Они отправляют Елену Павлюченко и Сергей Мавроди. Uh-huh. Отправляют сестру Елены Павлюченко, которая тоже перебралась из Запорожья в Москву, окончила такой, достаточно с хорошими результатами Плехановскую академию. Стала неплохо разбираться.
Стала академиком.
Да нет, стала неплохо разбираться в финансах и налогах. Была налоговым инспектором. Отправили в Доминикану. И что она делает в Доминикане? Значит, это самая Оксана Павлюченко. Значит, здесь она регистрирует компанию, используя дыры в доминиканском законодательстве. И что они делают? Они за 15 тысяч долларов покупают лицензию. Значит, раз в полгода перечисляют правительству Содружества Доминиканскому 75 тысяч долларов. И купили на 100 тысяч долларов государственных облигаций и вложили деньги в природу, в один из природоохранных проектов на территории Доминиканской Республики. Кстати говоря, о претензиях со стороны третьих лиц, то есть игроков, потому что все, что они организовали на самом деле и зарегистрировали на территории Доминикан, это, конечно, игра. Это настоящее казино, потому что мы же помним, что на территории тех же самых Соединенных Штатов Америки, ну, если мы не берем там Лас-Вегас и еще...
Некоторых индейских резерваций и Нью-Джерси.
Да, и Нью-Джерси азартные игры запрещены, и тем более запрещены были в тот момент и в интернете. Значит, что они делают? Как они вообще представляют эту схему для американского обывателя? Ребят, типа, это виртуальная игра на бирже. У нас есть 11 компаний, акции 11 компаний.
Фантастические
компании. Причем компании так и назывались. Компания номер один, компания номер два, компания номер три, компания номер один.
И дальше виртуальные бега.
Минимальная ставка, точнее, минимальный порог входа был в эту игру $50. Причем ты получал еще дополнительный бонус, если приводил своих друзей. Вспоминаем пирамиду Карла Понце, фактически, классическую. Значит, ты приводишь друга, но требовалось, чтобы получить какие-то деньги приличные, действительно, ну, поставить там 10, 15, 20 тысяч долларов, чтобы это действительно приличные деньги были. И если акции, допустим, первой, второй, третьей или пятой компании росли достаточно медленно, там, давали, ну, не знаю, дивидендов, там, ну, 10, там, 15, 20% в месяц, то акции, допустим, 11-й компании могли расти и на 100, и на 200%. Важно было только понять, ну, вы же понимаете, акции могут и расти,
ну и падать.
В какой момент ты выводишь эти деньги? Причем и деньги смогли вывести только первые участники вот этих виртуальных забегов на этой виртуальной бирже. Все остальные участники...
Попали?
Они все попали, потому что они получали отписку по электронной почте, что вот, к сожалению, к большому, мы не можем решить сейчас проблему с обналичиванием ваших денежных средств, значит, ввиду сложной ситуации с американским законодательством. В конце концов, американская комиссия по ценным бумагам обратила на этого игрока свое внимание. Значит, компания называлась... слушайте, это что же интересно. Sega, она, по-моему... StockGeneration.com. Это вот специально созданный сайт для этого был. И компания называлась StockGeneration. Обратили внимание как раз американские уже правоохранительные органы. Ну и, в конце концов, прикрыли и эту лавочку тоже. Но в общей сложности я вам говорил, что оборот именно вот по этой площадке виртуальной составлял около $500,000 долларов в день. Там 700 тысяч... денег приходило.
Но в Африке-то работает.
Африка-то работает еще.
Африка работает
еще.
До сих пор, ребят, посмотрите.
Мама Африка-то когда на колени встанет уже?
Ну, честно говоря, не знаю.
Руки за голову, мама Африка. Да, спасибо вам, Рустам Иванович.
Да нет.
Друзья мои, вам хорошего дня, одевайтесь теплее, до завтра, пока.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.